Андрей Дышев. Сердце волка. Глава первая.
«Я боюсь», — сказала она. «У меня дурное предчувствие».
Она опустила одну ногу в воду, которая из-за глубины и чистоты казалась темно-зеленой. Слабая волна лизнула ее белое колено, и Ольга торопливо отдернула ногу. Олег излишне громко рассмеялся, потрепал жену по щеке и, подняв с дна лодки искалеченного краба, объявил. «Я сделал ихтиологическое открытие. Если крабу оторвать все ноги и одну клешню, то оставшейся клешней он будет пытаться вставить свои оторванные ноги обратно. Как это называется? Инстинктивное стремление к регенерации. Смотрите все, показываю». С отвратительным звуком он оторвал крабу членистую, утыканную щетинкой ногу, и дал крабу захватить ее клешней. Несчастный паукообразный, дергая от боли оставшимися конечностями, на мгновение стиснул свои пассатижи, но тотчас разжал. Нога с щелчком, как целлулоидный шарик, упала на дно лодки.
«Убери от меня эту гадость!» — крикнула Ольга, замахиваясь на мужа. «Мне и так дурно!»
Молодая супружеская пара, Олег и Ольга Ковальский, две буквы «О», как я помечал их в своем учетном журнале, на редкость подходили друг другу внешностью, несмотря на то, что девушка была на полголовы выше своего супруга. В этом был свой шарм. Что касается характеров, то не могу утверждать, что молодые жили ладно. Из их номера очень часто доносилась вялая перебранка и тихое всхлипывание Ольги. Впрочем, народная молва утверждает, что молодые бронятся, только тешатся. Рыжая Марина, в отличие от Ольги, держалась уверенно и раскованно, словно лучшие свои годы провела под водой. Она грубыми, лишенными всякого кокетства движениями, стянула с себя и кинула на дно лодки черную, заштопанную в нескольких местах длинную юбку, через голову сдернула сиреневую кофточку, оставшись в темном закрытом купальнике, который морщился и обвисал на ее худеньком теле, лишенном рельефа, как у мальчика. Наверное, Марину донимали комары. Ее спина была покрыта полосами расчесов и царапин, а нижние края ягодиц, выглядывающие из-под купальника, полыхали заревом с отчетливым отпечатком ладони. Если бы я знал тогда, что значат эти царапины и отпечатки, если бы я сумел логически сплести этот факт с другими, на первый взгляд малозначимыми фактами, может быть, во всей этой грустной истории пролилось бы намного меньше крови. Ольга, глядя на Марину, поняла, что отступать некуда. Она наверняка отказалась бы от подводной экскурсии у отвесных заповедных скал при легкой волне, не будь на лодке этой набожной, немного чудаковатой девчонки, перед которой стыдно было даже чертыхаться и поминать Бога в суе. Я поднял за лямку свой акваланг и закинул за плечи. Тяжелые баллоны ударили по спине, кран редуктора уперся в затылок. Моим клиентам еще предстояло впервые открыть для себя подводный мир, восхититься им и полюбить его. Мне же подводное плавание уже не приносило радости. «Напоминаю еще раз», — сказал я, глядя на Ольгу, которая все еще боролась со своим дурным предчувствием. «На глубине существуют только два сигнала. Первый — все отлично, окей», — я сложил из пальцев букву «О». «Второй — мне надо наверх». Я показал кулак с оттопыренным вверх большим пальцем. Я выволок из-под кормовой банки еще один акваланг. Тот громыхнул по железу, как колокол.
«Мне этот не нравится», — сказала Марина. «У него цифры плохие. На 13 заканчиваются».
«Так она еще и суеверная», — подумал я, и, взглянув на Ольгу, которая стягивала на затылке волосы алой ленточкой, спросил. «А тебе нравится этот акваланг?»
«Ой, не нервируй меня!» — нервно ответила Ольга. — Мне все равно.
— Может быть, ты останешься? — спросил Олег жену, видя, что ее нервная система на пределе. Та отрицательно покачала головой. Я впервые видел такую самоотверженную трусиху. Подводное плавание с аквалангом — безобидное развлечение, в котором доля риска ничтожно мала. Молодая жена, наверное, была слишком впечатлительна. Медленно, будто прощаясь с жизнью, она сняла с себя сарафан, оставшись в пронзительно-изумрудном купальнике, и посмотрела на акваланг, как на бомбу. Я быстро, как хирург-стоматолог действует щипцами, накинул лямки акваланга на плечи молодой жены и опустил ей на грудь соединение шлангов с загубником. Олег поднял оставшийся акваланг с несчастливой цифрой 13 и, демонстрируя силу, легко подбросил его одной рукой и поймал плечом лямку. Я натянул на ноги ласты, перелез через борт и по грудь опустился в воду. Марина перекрестилась, поклонилась скале и последовала за мной. Блаженны верующие. Молодожены еще прыгали по лодке, надевая ласты. Они были похожи на лунатиков, исполняющих танец маленьких лебедей. У Марины дрожал подбородок и посинели губы. Третьим в воду вошел Олег. Он где-то видел, что аквалангисты прыгают спиной назад, и, проделав этот трюк без маски на лице, ушел под воду с головой. Потом он шумно сплевывал воду и сморкался. Ольга опустилась в воду, придерживаясь за якорный трос, отчего моторка развернулась носом к скале и закрыла ее корпусом. Я терпеливо ждал, когда все освоятся в воде и будут готовы воспринимать мои команды. Учительство требует железных нервов и умения видеть предмет глазами ученика. Призывая всех следовать за мной, я махнул рукой и нырнул. Некоторое время я видел лишь три пары ног, взбивающих воду ластами на фоне черного пятна лодочного днища. Затем, растопырив ноги и руки, под воду опустился Олег. Воздух, который он выдыхал, перламутровыми пузырями струился из легочника, и казалось, что пузыри выходят из головы молодого мужа. Он осмотрелся, убедившись, что жив, свободно дышит и ему ничто не угрожает, качнул ногами и быстро пошел в глубину, проскользнув подо мной. Пришлось хватать его за лодыжку, притягивать к себе и демонстрировать нестандартный жест – поднести к маске кулак. Затем рядом повисли девушки. Купальник Ольги цвета морской волны слился с донной синевой, и казалось, что ноги девушки плывут отдельно от туловища и туловище отдельно от плеч. Марина плясала, словно только что вылупившийся из икринки головастик. Она делала массу бесполезных хаотических движений, переворачивалась вниз головой, кружилась волчком и, прижав голову к коленям, вращала медленное подводное сальто. Я глубоко вздохнул, и воздушные пузыри с трамвайным грохотом, сотрясая баллоны, мягко окутали мой затылок. Привлекая всеобщее внимание, поднял руку. Мои ученики тотчас отреагировали, показывая, словно кукиши, сложенные пальцами буквы «О». «Окей, так окей», — подумал я, не опекая молодоженов, которые, взявшись за руки, устремились под меня. Их коричневые тела преломились в солнечных лучах, которые золотыми спицами пронзали толщу воды и, оставляя за собой шлейф пузырьков, растаяли в тени исполинской мохнатой скалы, покрытой водорослями и гроздьями мидий. Марина дрыгала худенькими ножками у меня перед глазами, и я чувствовал лицом теплый накат воды. Я хотел коснуться ее руки, чтобы успокоить, но неожиданно на вздохе в моем шланге захрипело. Водяные капли попали мне в горло, я с трудом сдержал спазматический кашель. Со мной такого никогда не случалось, и я подумал, что, должно быть, вода каким-то образом просочилась между зубами и загубником. Чтобы удалить из шланга воду, я сделал сильный выдох. Легочник задрожал от роя пузырей, которые пощекотали мне затылок. «Ерунда», — подумал я, — «все обойдется». И сделал глубокий вздох, но втянул в себя не воздух, а холодную воду.
Глава вторая. Машинально вырывая изо рта загубник и глотая воду, я выскочил на поверхность, как ватерпольный мяч. Хрипло вскрикнул и тотчас зашелся в кашле. «Черт возьми!» — ревел я, чувствуя испуг и стыд от того, что едва не захлебнулся на глазах своих учеников. Я быстро пришел в себя и первым делом осмотрел шланг, болтающийся как амулет у меня на груди. Я ожидал увидеть глубокий разрыв, но внешний шланг выглядел целым. «Что за ерунда?» — вслух подумал я и хотел было засунуть загубник в рот и снова уйти под воду, как в нескольких метрах от меня шумно всплыла Марина и, сорвав с лица маску, стала кашлять и плеваться. «Господи, я чуть не утонула! Я захлебнулась! Мне в горло попала вода!» Она отчаянно лупила руками по воде и пыталась скинуть баллоны. Я не успел поймать маску, которую Марина откинула в сторону, и та, сверкнув стеклом, быстро погрузилась в воду. «Не психуй!» — закричал я. «Успокойся! Плыви к лодке!» Она не слушала меня, продолжая изо всех сил раздавать волнам пощечины. Одна лямка соскочила с ее плеча. Опасаясь, что через мгновение вслед за маской под воду уйдут баллоны, я подхватил Марину под мышки и заорал ей на ухо. «Прекрати дергаться! Ты не тонешь! Все в порядке! Не скидывай акваланг!» Это не подействовало. Марина шарахнулась от меня, словно я намеревался окунуть ее в воду. «Отпустите меня! Все утонули! И я сейчас утону! Не трогайте! Не то я стану кусаться!» Она извивалась в моих руках, словно огромная рыбина, и норовила залепить мне пощечину. Я опередил ее и не сильно шлепнул девушку по щеке. «Прекрати!» — с угрозой в голосе крикнул я. «Никто не утонул! Плыви на лодку!» Марина все еще отхаркивала воду, и Кала всхлипывала и трясла головой, но позволила мне отбуксировать ее к лодке, которая покачивалась на волнах метров в 20 от нас. Когда она ухватилась руками за борт, я стащил с нее акваланг, перекинул его в лодку, а потом помог девушке забраться на борт. Она села на кормовое сиденье, сжалась в комок. Ее подбородок крупно дрожал, рыжие волосы тонкими прядями налипли на лоб и щеки. В глазах Марины стоял мокрый ужас. Я влез в лодку и подал ей полотенце. Марина не прикоснулась к нему. Тогда я повесил полотенце ей на голову и улыбнулся. «Ну что, малышка, разок глотнула водички и испугалась?» «Лишь бы не паниковала, не разнесла по всему побережью, что с нами случилось», — подумал я. Странно все же, что мы оба почти одновременно хлебнули воды. Я подтащил к себе свой акваланг и еще раз осмотрел шланги и загубник. Как будто все цело. Никаких внешних повреждений не было заметно и на акваланге Марины. Приставил к рту загубник, сделал вдох. В легочнике забулькала вода. «Согрелась?» — спросил я, стараясь не показывать своего волнения. «Они утонули», — сказала Марина неожиданно спокойным и твердым голосом. «Кто?» — зачем-то переспросил я. «Оля и Олег». «Не говори ерунды». Я снисходительно усмехнулся, хотя от слов Марины мне стало не по себе. «Почему они должны были утонуть?» «Они захлебнулись, как мы». «Не выдумывай», — ответил я, уже не в силах справиться с леденящим чувством ужаса, и, натянув маску на лицо, прыгнул в воду. Без акваланга я не мог погрузиться на большую глубину. Кроме того, вода помутнела, в ней появилась взвесь, и я не мог ничего разглядеть. Вынырнул, отдышался и снова ушел под воду. Я нырял раз 10, и с каждым разом мне становилось все страшнее. «Не может быть», — мысленно повторял, баражируя под водой вдоль скальной стены. «Не может быть! Не дай бог!» Когда у меня уже не было сил нырять, и перед глазами поплыли темные круги, я ухватился за борт лодки и повис на нем, не смея поднять на Марину глаз. «Они, наверное, далеко уплыли», — произнес я, пытаясь убедить самого себя в этом. «Под водой можно плыть очень быстро. Я тебе точно говорю, они где-то там вышли на берег и отдыхают». Марина вытирала полотенцем свои огненные волосы. «Они уже у Бога!» — ответила она тем же бесстрастным голосом. «Замолчи!» — крикнул я. «Ты дура! Ты ничего не понимаешь!» «А вы — убийца!» Я с силой врезал кулаком по лодочному борту и запрыгнул на моторку с такой прытью, словно меня за пятку лизнула акула. Марина испугалась. Она прижала мокрое полотенце к груди, прикрываясь им как щитом, и негромко заскулила. «Включи свои глупые мозги, невеста Бога!» — закричал я, потрясая перед ее лицом кулаком. «Все акваланги были исправны. Я вчера их накачивал воздухом и проверял». «А мы?» — упрямо подтвердила она, все еще со страхом, глядя на меня. «А мы? Почему мы захлебнулись?» Я не ответил, скрипнул зубами и, раскачивая лодку, кинулся к кормовому люку, где стояли канистры с бензином и лежали инструменты. Взял отвертку, сел верхом на свой акваланг, словно намеревался кастрировать кабана, и принялся развинчивать легочник. Дюралевый колпачок со звоном покатился по металлическому полу. Я встал на колени, чтобы лучше рассмотреть резиновую мембрану, и в первое мгновение не поверил глазам. Тонкий резиновый кружок был разорван, как если бы его проткнули пальцем. Кривая линия разрыва шла от центра к краю. Марина молча наблюдала за мной. Видя, что я чем-то шокирован, она не задавала вопросов, опасаясь моей бурной реакции. Я снова склонился над легочником. Ближе к центру резинка имела ровный и тонкий разрыв, очень напоминающий разрез, след бритвенного лезвия. К краю тянулась неровная дыра с рваными краями. Так мембрана могла порваться под воздействием сильного выдоха. Но она бы никогда не порвалась сама, если бы ее не надрезали. Оттолкнув Марину, я схватил ее акваланг, выволок его на свободное место и, уже почти не сомневаясь в том, что сейчас увижу, стал яростно, срезая с винта стружку, орудовать отверткой.
«Так», — прошептал я, глядя на рваную мембрану, как на омерзительного вида морского гада. «И здесь надрез. Кто-то нехорошо пошутил. Очень нехорошо. Ты свидетель. Запоминай все, что видишь». Ничего не понимая, испуганная ожиданием страшной новости, Марина начала неистово креститься и что-то нашептывать. Я выпрямился и, покусывая губы, минуту рассматривал угрюмые черные скалы, обступившие бухту, потом сел за руль, запустил мотор и медленно повел лодку вдоль стены. «Я видела, как Оля сорвала загубник и закрыла руками рот», — произнесла Марина. «А потом мне тоже попала в горло вода, и я поплыла наверх». Лодка легла на правый борт, сделала крутой вираж и прошла обратно. «А ты не врешь?» — спросил я, не оборачиваясь. «Не вру!» «Давно со мной не случалось ничего подобного», — подумал я. «Кажется, на этот раз я вляпался очень серьезно. Лицензии на подводные экскурсии у меня нет. Акваланги списанные. Мне их добыл один знакомый мичман. Предупреждал, их надо отвезти в Симферополь и проверить в специальной лаборатории под высоким давлением. Я этого не сделал. Ограничился тем, что перебрал редукторы, легочники, краны, закачал по 150 атмосфер и поплавал с каждым аквалангом на глубине. Теперь придется жестоко расплачиваться за самоуверенность. Без лицензии и лабораторной проверки аквалангов несчастный случай с клиентом будет расцениваться как преступная халатность. Подсудное дело. От избытка черных эмоций я рванул ручку газа, подняв лодку носом вверх, как коня на дыбы, и заглушил мотор. Несколько минут я неподвижно сидел, глядя на мутное стекло маски, покрытое крупными каплями, и прислушиваясь к истеричному вою растревоженных чаек. «Бред!» — думал я. «Этого не может быть! Это слишком ужасно! Два человека погибли сразу в считанные минуты! Нет, нет, нет! Они могли далеко заплыть! Молодожены, счастливые и легкомысленные!» Ольга кружилась в воде, как дельфин в брачном танце, а Марине показалось, что она сорвала загубник. Они наплаваются вдоволь и поднимутся на поверхность. Воздуха в баллонах на полчаса, а прошло-то всего... Прошло 20 минут. Я смотрел на часы. Цифры, показывающие секунды, мельтешили, корчились и кишели, словно черви. Время бежало с ускорением, и мне уже казалось, что я слышу его нарастающий вой. «Бред!» — снова мысленно повторил я. «Не может быть! Сейчас я услышу всплеск воды, а вслед за этим восторженные крики Олега и Ольги. «Эй, на лодке! А вы про нас, наверное, уже забыли? Смотрите, сколько мы насобирали крабов! Сейчас будем им лапы отрывать!» А я медленно повернусь в их сторону и спокойно, без истерики, выскажу все, что о них думаю. И сегодня же выставлю их на улицу. Жить у меня они больше не будут. Тем более, что вторую неделю не платят денег. Да, денег они не платят. Какое-то неуловимое чувство коснулось души, словно на обожженную кожу нанесли прохладную смягчающую мазь. В самом деле, мне люди кажутся всегда намного проще, чем они есть на самом деле. Неделю назад молодоженов обокрали на городском пляже, унесли портмоне, в котором были все деньги и билеты на обратный путь. В ожидании почтового перевода из Москвы они попросили меня немного пожить в долг. Разве я мог отказать? В то утро Валерий Петрович, мой самый богатый постоялец, который снимал двухкомнатный номер, по своему обыкновению появился во дворе кафе в белых шортах и майке цвета морской волны. Я думал, что он, как всегда, направится трусцой по безлюдным тропинкам, орнаментом вьющимся вокруг заброшенных археологических раскопок. Но Валерий Петрович сел на пластиковый стульчик и взглянул на меня. «Как настроение?» — вкрадчиво осведомился он. «Ничего». «Кошмар! Кошмар!» — воскликнул он, сунув крепкие волосатые руки в карманы шортов. «Так я и думал. Весь ваш сервис ограничивается чистым бельем, вымытым полом и, так сказать, снедью, выложенной на вшивых общепитовских тарелочках». Он, безусловно, чем-то возмущался, но тон его был настолько театральным, настолько пафосным и насыщенным, что складывалось впечатление, будто Валерий Петрович меня хвалит. «Ведь вы даже не соизволили узнать, в чем причина слез моих соседей, этой прекрасной юной пары, или сделали вид, что не заметили?» Я изо всех сил пытался понять, что Валерий Петрович от меня хочет, но у меня ничего не вышло. Ольга и Олег появились во дворе беззвучно. Молча сели за крайний столик. Официант Сашка перестал поливать из шланга бетонный пол, закрутил винтель и смотал резиновую трубку, которая удавом обвивала ножки столов и стульев. «Безрезультатно?» — спросил Валерий Петрович Ольгу.